Вот это могила секретаря патриарха Тихона Якова Полозова, который был застрелен. И газеты, собственно говоря, так с издевкой писали на следующий день, то, что воры пришли к патриарху Тихону Белавину, значит, и затем сорвали, значит, шубу с крючка, вот, и убежали. Собственно говоря, конечно, скорее всего, эти воры были подосланными, они должны были застрелить патриарха. Но и они, наверное, и примерно время рассчитывали, в которое секретарь находился при патриархе. Он жил с семьей, был семейный, жил на первом этаже. Вот, и уже какое-то время, видимо, там вечером или что-то, он уходил. А здесь он задержался и открыл дверь не патриарха, а открыл вот этот вот его секретарь Яков Полозов. Здесь его могилка, и даже патриарх говорил: «Похороните меня рядом с моим секретарем». И вот патриарх был с той стороны похоронен, внутри Малого собора, а Яков похоронен здесь, Царство Небесное. Да. Я бы хотел пройтись по территории Донского кладбища. Это уникальное кладбище, начиная с конца 17-го столетия. Хотел бы показать вот этот величественный храм, замечательный, где похоронены. Он является, собственно говоря, храмом-усыпальницей князей Голицыных. Вот. Там тоже уникальные памятники внутри Голицыных. И здесь, вот, наверное, как раз в этом месте очень много захоронено дворян, князей, Калычева и другие фамилии известные. Как, собственно говоря, и возле Большого собора, как я уже показывал, там старинные такие надгробия 17-го столетия. Также хотел бы показать вот те, может быть, надгробия, к которым я часто подходил, гуляя по некрополю. Действительно, прогуливаясь здесь, собственно говоря, появляется особый настрой. Потому что вот кладбище, помню, в советское время со звездами на памятниках, они внушали какой-то страх и ужас. А здесь ты думаешь о вечности, и никакого страха, наоборот, нет. Потому что все мы пойдем в вечность. И когда видишь, тем более, уникальные кресты, уникальные порой кресты с распятиями, уникальные памятники. И что бы я хотел сказать, ведь, собственно говоря, именно на кладбище московские и вот сюда, в Донской монастырь, приходили в советское время люди для того, чтобы помолиться здесь. То есть в храм зайти они не могли. В те открытые храмы в городе Москве боялись, их там могли увидеть. Во многом это были партийные деятели. И сюда приходили, чтобы тайно помолиться здесь в воскресенье или в какой-то праздник. Потому что очень много действительно распятий, очень много уникальных памятников. Сейчас мы подойдем к одной замечательной скульптуре. Этот памятник был перенесен именно с могилы одного из архитекторов с территории Данилова монастыря. Гуляя по монастырю, я старался всегда подойти к этому памятнику. Посмотрите, какой смиренный, кроткий вид нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. С пронзенными руками, ногами. Вот такие уже блестящие пальчики на ногах. Говорят о том, что люди постоянно прикладываются к ним, трогают их, просят у Господа помощи. Вот это надгробие, как я уже сказал, перенесено было с разоренного, когда разоряли кладбище Данилова монастыря. А в Даниловом монастыре, кстати, в свое время находилась детская колония. Можете представить, что там происходило, когда передали монастырь Русской Православной Церкви в 1983 году. И вот, конечно, совершенно уникальный образ. И через это смирение, через крест, распятие и смирение, и кротость Господь спас всех, кто верует в Него. И когда говорят о том, что смирение христиан, оно не всегда правильно, необходимо проявлять силу. Да, когда приходит враг, мы проявляем силу. И еще не было ни одного сражения, которое бы русские проиграли. Но в личной жизни, жизни к ближним своим, в отношении к ближним своим, действительно, вот только самопожертвование, вот эта пассионарность, такое смирение и самопожертвование, которое было у нашего Господа и Спасителя, вот только оно может действительно исправлять нашу жизнь и менять ее в лучшую сторону. Конечно, очень много памятников заброшенных, но есть памятники тех людей, родственники которых сохранились, или, скажем, организации, например. Вот это памятник одного из министров, Киселев, министр имущества России. Вот он был уже отреставрирован, конечно, Министерством имущественных отношений. Ну, также и некоторые другие. Сегодня государство, слава Богу, направляет средства, силы определенные к реставрации. И постепенно, каждый год реставрируется какое-то количество памятников. Конечно, это уже и памятники по своему возрасту. Не только как памятники над могилами удивительных, интересных, великих, может быть, наших сограждан. Сейчас мы подходим как раз к могилам перезахороненных наших соотечественников, также именитых. Это, во-первых, Ильин Иван Александрович, философ, писатель, богослов, и Ильина Наталья Николаевна, его супруга. Также Деникин Антон Иванович, который был атаманом, который был когда-то главнокомандующим и верховным правителем Юга России, его супруга Деникина Ксения Васильевна, а также и генерального штаба генерал-лейтенант Владимир Оскарович Капель, который, если Деникин эмигрировал и жил, и скончался в Париже, там был похоронен, а потом уже родственники перезахоронили сюда, на Донское кладбище, то Капель ушел с войсками на Дальний Восток, ушел в Китай, откуда, собственно говоря, и также он был перезахоронен. И, конечно, это великие имена. Может быть, для тех, которые преследовали этих людей, которые совершили революцию в стране, это были враги. Для огромного количества людей, других, в том числе для меня, это великие люди. Ну, а Деникин Антон Иванович, это тот человек, который также пытался остановить эту чуму большевизма, предвидя, что может происходить в стране. И самое важное, как он окончил свои дни. Дело в том, что некоторые атаманы, когда Гитлер начал войну с Советским Союзом, с Россией, откликнулись на его призыв, возглавили вот эту вот, армию из русских, которые эмигрировали, еще были в силах, много среди них было офицеров. Это и Краснов, это Семенов, это Шкуро. Это тоже, в общем-то, герои белого движения в России. Но и для многих казаков они были герои, безусловно. Но, к сожалению, они прельстились, они вот этой идеей Гитлера уничтожили большевизм и думали, что, как и Власов думал, что именно им, потом Гитлер передаст власть, И они воссоздадут ту Россию, о которой они мечтали, которую они оставили, свободную, православную и так далее, и так далее. Но, конечно, у Гитлера не было таких помыслов. Он бы, в первую очередь, их бы, наверное, уничтожил, чтобы они не мешались потом, создавая то, что он задумал создать на территории России, часть рабов, часть уничтожить, захватить эти огромные территории и так далее, и так далее. И Деникин в данном случае, к которому приходили эмиссары от Гитлера, уговаривали, так же, как одного из известнейших тогда руководителей белого движения в России, да и за рубежом авторитетнейшего человека среди эмиграции, а ведь, повторяю, он же был верховным правителем Юга России некоторое время, уговаривали его встать во главу вот этого движения и возглавить русских солдат именно, так сказать, вместе с немецкими войсками против Советского Союза. Вот Деникин устоял, не соблазнился, и, смотрите, как я всегда говорю, скончался в 1947 году, через два года после Великой Победы над фашизмом, над Германией. То есть, получается, вот если бы он не стоял, он и жить-то ему оставалось немного на самом деле. Он бы мог, могла быть ему готова ему участь вот Краснова и Семенова, которых, собственно говоря, повесили здесь после суда в Москве. И, конечно, это страшно. Конечно, нам сложно осознать все то, что происходило во время революции, гражданской войны. А многие из них потеряли своих близких, которые остались в России, которые были убиты во время гражданской войны. Может быть, убиты жестоко со стороны красных, со стороны большевиков, чекистов. Но все-таки многие люди, и в том числе у нас в стране, после этого страшных лет гражданской, продразверстки 37-х годов, все-таки ведь не пошли на службу немцам. Ведь как, собственно говоря, вся церковь, которая была не расстреляна, сидела в лагерях, имею в виду священники и епископы, и монашествующие. Только стали выпускать уже во время войны, собственно говоря. И не пошли же на службу немцам. А подавляющее большинство, здесь же, претерпев огромные страдания со стороны власти, которая в то время управляла государством, шли и отдавали свои жизни за Отечество, ну и, конечно, в том числе за государство. Это говорит о том, насколько все-таки велика религия, велико христианство. Насколько велико христианство. И то, что это подлинная религия, говорит о том, что жизнь свою отдать, значит, нужно очень сильно верить. И причем отдать жизнь, повторяю, после того, порой, когда тебя только что выпустили из лагеря, просидев там 10, 15, 20 лет. И также поступали и офицеры, которых посадили, многих из них, и священники, и, конечно, миряне, которые также пошли на фронт и защищали Отечество и свои святыни. И добились великой победы. В следующем году мы будем праздновать 75 лет великой нашей победы в Великой Отечественной войне. Царство Небесное, подай, Господи, всем усопшим, православным христианам, на всем кладбище погребенным, створим вечную память, вечную память, вечную память.